Спасибо тебе, Отец, за Дух Твой, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим пребывают в нашем духе, делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, прямо сейчас дай направление мыслям, дай направление словам, Духом премудрости и откровения, помажь ум каждого слушающего. И помоги каждому слушающему сверхъестественно и понять, и принять несравненно больше. Мы ожидаем, Отец, что мы будем научены Духом Твоим, ибо написано, что Дух истины наставит нас на всякую истину. Ибо написано, что Он научит нас всему. Поэтому мы ожидаем, что помазание Духа премудрости и откровения сверхъестественно будет делать нас способными и понимать, и принимать, и через откровение от Святого Духа исцелять нашу душу. Спасибо Тебе, Отец, за то, что снимается всякое бремя и ярмо невежества. И душевно слепые получают свое прозрение, и измученные отпускаются на свободу. Спасибо Тебе, Отец, мы принимаем могущественное действие Духа премудрости и откровения. И, Отец, я благословляю каждого слушающего и благодарю Тебя за то, что этот материал, это учение будет совершать свою работу в душе каждого слушающего, исцеляя их душу, высвобождая их душу и делая их способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе за труд Твоего Духа, за те способности и возможности, которые Духом Твоим приводятся в действие прямо сейчас. Спасибо Тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним, но помазанием Духа премудрости и откровения они начнут видеть, они начнут слышать, понимать и принимать несравненно больше. Отец, спасибо Тебе за труд Твоего Духа. И я также прошу, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано в силе Твоего Святого Духа. Я принимаю и благодарю Тебя за то, что никто из слушающих не останется прежним во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Хорошо, итак, сегодня мы начинаем с вами рассматривать материал, который называется «Дух, душа и тело». По сути дела, сам по себе этот материал не является новым, и я бы не сказал, что он особенно там будет как-то дополнен. Но сама причина возникновения настоящего материала – это, наверное, снова и снова возникающие вопросы у рожденных свыше и иногда даже дискуссии в целом, которые подвели к тому, что нужно вернуться к теме духа, душа и тела. Опять эта тема чаще всего возникает, или, скажем так, причины, которые возникают по этой теме, это, ну, я думаю, что отсутствие откровения. Отсутствие откровения вообще в этом вопросе. Поэтому сама цель этого материала, в первую очередь, конечно, откровение. Откровение в вашей душе, не в вашем духе, а в вашей душе. Чтобы в вашей душе сформировалась очень четкая картинка вот этих трех составляющих – дух, душа и тело. Вы скажете, в чем как бы практическая сторона этого вопроса. В основном, чем пользуется дьявол или дух смерти? Это невежество, которое существует у рожденных свыше в отношении самого себя. Когда рожденный свыше не знает, кто он, не знает, где находится его потенциал нового творения, не знает, где находится обеспечение жизни нового творения, конечно, дьяволу очень легко запутать и внести в жизнь рожденного свыше, уже рожденного свыше, какие-то знания, которые будут его запутывать. Поэтому настоящий материал не вносит ничего нового, но, опять-таки, он системный, он систематизирован, он поможет вам получить откровение. Цель откровения, как мы всегда обозначаем, это исцеление вашей души, не вашего духа. Поэтому все, что вы будете слышать, оно, опять-таки, записывается как видео, так и аудио. Также есть определенные конспекты, будем смотреть, возможно, мы их даже разместим на сайте. Ну, будем смотреть по необходимости. Вот. Но материал не является новым, он уже достаточно часто был упоминаем, может быть не так системно, но в целом он есть. Сегодня мы будем говорить с вами и начнем с вами говорить о духе, душе и теле. В основание настоящего учения мы положим первое и сказанное Духом Божьим, через апостола Павла в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Я думаю, что даже этот стих во многом носит уже определенный порядок. Ну, опять-таки, кто-то хочет этот порядок видеть, кто-то хочет его рассматривать, а кто-то позволяет более деноминационным взглядом все-таки уводить в сторону. И в этом стихе Духом Божьим через апостола Павла сказано: «Сам же Бог мира, или Бог целостности, полноты, завершенности, да освятит вас, или да отделит вас во всей полноте». И дальше представлена полнота, или те составляющие, которые и, в общем-то, представляют человека. И ваш дух, и душа, и тело. Здесь удивительным образом представлен порядок. Первым идет дух, вторым идет душа, и третьим идет тело. И этот порядок никогда не нарушается и не изменяется. Поэтому хочу сразу отметить, что человек не является душа, человек не является тело, только. Человек состоит из духа, души и тела. Поэтому само наше изучение, оно не будет носить что-то новое, оно будет закреплять или вносить определенную полноту в уже существующие и довольно-таки известные знания, которые существуют и представлены самыми разнообразными учениями. Итак, с чего мы начнем наше изучение, в том числе и погружение? Это с ответа на вопрос, кто есть человек. Кто есть человек? Конечно, сам ответ на вопрос мы не будем брать из каких-то толкований. Их очень много, и чаще всего они сделаны не рожденными свыше людьми. Мы же будем с вами рассматривать человека в свете той мудрости, которая представлена в Библии. Именно Бытие 1 и 2 глава представляет человека, кто он есть на самом деле. Я бы сказал так, оно представляет истину о том, кто есть человек на самом деле. Опять, сама по себе истина, представленная в Бытие 1 и 2 глава, не является истиной, которую Бог навязывает. Но в данном случае он предлагает ее рожденным свыше, чтобы те сориентировали свою душу. У вас в вашем духе нет проблем с истиной. Ваш дух всегда находится в духе истины, и истина для вашего духа естественна. Единственное, в чем нуждается, скажем так, вы нуждаетесь в истине, которая необходима именно в вашу душу вложить. Это называется обновление ума. Обновление ума. И каждому рожденному свыше нужно вкладывать в свою душу определенные ценности, определенный порядок, определенные, скажем так, принципы, законы, которые мы можем рассматривать как то, что помогает в целом не экспериментировать. Сегодняшний материал мы можем также отнести к материалам основополагающим, или те, которые помогают убрать какие-то эксперименты, или не совершать какой-то поиск, который больше будет носить путаницы. И, естественно, начиная с Бытия 1 и 2 глава, мы начинаем с основ, С чего мы начнем? Начнем с сотворения, но не человека. Почему мы начнем с сотворения, но не человека, вы дальше поймете. И, в общем-то, вы догадаетесь, я думаю, что сразу, почему именно с этого. Бытие 1 глава, начнем с 11 стиха. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле». Давайте остановимся и зададим вопрос. Кому или во что Бог говорит слова сотворения? Да произрастит. Здесь очень важный момент. Потому что Бог обращается к чему-то и говорит во что-то. И то, к чему Он обращается и во что Он говорит, это не случайность. В этом есть определенная цель. Да произрастит земля. То есть Бог обращается к земле. Следовательно, то, что произрастит земля, в своем составе будет иметь то, что имеет в составе своем земля. То есть несложно догадаться, да? Несложно догадаться. Вы скажете, зачем нам такая последовательность? Чтобы когда мы дойдем до человека, у вас не возникало странных вопросов в отношении того, что связано с человеком. Поэтому мы проходим определенный порядок, который представлен в Библии, потому что в Библии человек представлен последним в сотворении. И это тоже не случайно. Хотя можно было бы представить первым сотворение человека, а потом уже подтянуть все остальные знания. Но Бог представляет определенный порядок, чтобы приготовить душу человека к откровению, которое человек может получить, читая о сотворении человека. Читаем дальше. Бытие 1 глава, 20 стих. В отношении дерев, травы мы уже с вами прочитали. Пошли дальше. «И сказал Бог, да произведет вода». Теперь вы уже правильно слышите. Если в первом случае вы еще задавались вопросом, что именно имеется в виду, когда Бог обращается к земле, то теперь вы понимаете, что Бог обращается к тому материалу, из которого Он пытается или будет что-то творить. Заметьте, Бог обращается к материалу. Это важный момент. Он не обращается к чему-то несуществующему. Земля уже была сотворена. А теперь Бог обращается к воде. Да, произведет вода пресмыкающихся душу живую. То есть Бог снова обращается к тому материалу, из которого Он что-то собирается произвести. Да, произведет вода. Следовательно, то, что произведет вода в свой состав, она будет включать... или то, что произведет вода, в состав того, что она произведет, в основном будет входить вода. Тоже несложно догадаться. И я сильно не хочу останавливаться на этих моментах, как бы побыстрее дойти именно к человеку. Читаем следующий стих, уже 24. «И сказал Бог, да произведет земля». То есть Бог снова обращается к земле. Только теперь говорит, душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их. Итак, Бог обращается к земле. Следовательно, то, что произведет земля, в свой состав будет включать что? То, что находится в земле. Заметьте такую одну из важных особенностей. Зная того или не зная, все, что имеет плоть, люди закапывают. Хотя в Писании написано «прах праху». То есть непроизвольно, даже многие, не зная Библию, имеют какое-то внутреннее свидетельство, что плоть надо закапывать. И заметьте какую интересную тоже особенность. Вы замечали, что слово «окаменелое дерево» или «окаменелое» – это нормальное слово. Почему деревья вдруг становятся каменными? Потому что они произошли из земли. Почему свойственно плоть закапывать? Потому что плоть придает тому, откуда она взята. То есть есть какие-то вещи, которые неосознанно присутствуют, но люди просто никогда об этом не задумываются. Но оно имеет свое место. Итак, мы увидели с вами в трех моментах, что когда Бог что-то творит, Он обращается к тому материалу, из которого Он это творит. Это важный момент в целом, когда мы подойдем к человеку, вы этот момент сразу увидите, что он был важный в самом начале. То есть все, пойдем с другой стороны, то, из чего что-то сотворено, именно к этому Бог и обращается, чтобы это сотворить. Закрепились. А теперь переходим к человеку. Теперь я верю, что вам легче будет получить откровение, потому что именно здесь нам нужно получить откровение. Читаем уже из 26 стиха. «И сказал Бог», то есть Бог не изменяет сам метод посредством слова, но здесь дальше звучит так. «Сотворим человека». Возникает вопрос, к чему или во что Бог говорит? Если в первом случае Он говорил к земле, потом говорил в воде, потом опять говорил к земле, то возникает вопрос, к чему или во что Бог говорит сейчас? Давайте еще раз обозначим. Когда Бог творил траву, зелень, деревья, Он обращался к земле. И именно земля это произвела. Именно в состав деревьев, травы входит то, что входит в состав земли. Также вода, также земля при сотворении животных. А здесь Бог обращается и сказал Бог, сотворим человека. Вообще в оригинале оно написано по-другому. В оригинале написано человек будь. То есть на самом деле Бог обращается к тому материалу, который и будет входить в состав самого человека. Возникает, что это за материал? Что это за материал? И если посмотреть по самой хронологии Бога в отношении человека по дальнейшим текстам, то приходит понимание, что Бог обращается к самому себе или говорит в самого себя. Почему мы можем это утверждать? Потому что Бог, Писание говорит, это представлено, сейчас я скажу где, послание к Евреям, 12 глава, 9 стих. Бог назван Отец Духов. Бог назван Отец Духов. То есть есть еще ряд стихов, которые в целом говорят о том, что Дух человека взят от Духа Божьего. А учитывая, что мы с вами рассматриваем какую-то хронологию, то понятно, что Бог обращается к тому материалу или к тому, из чего человек будет произведен. Бог говорит в самого себя: сотворим человека. Подождите, а кто есть Бог? А Бог есть Дух. Значит, к чему или во что говорит Бог? Он говорит что? Дух. А теперь возникает следующий вопрос. Когда Бог говорит «сотворим человека» и обращается к своему Духу, то Дух человека, ну видите, тут везде присутствует слово «человек». Хотя если в правильном порядке поставить, то слово «человек» по отношению к Духу не обязательно даже использовать. Почему? Потому что Дух и есть человек. Словом «человек» Бог обозначил, что то, что выйдет из его Духа, и есть человек. Хотя нам свойственнее для нашего ума слово «человек» применять к телу. Описание изначально обозначает, что слово «человек» изначально применяется к духу. И вот это тот порядок, которому, я верю, надо подвести вас как к откровению. Возникает вопрос. Если человек – это дух, то видите ли вы себя? Конечно, нет. Получается вопрос. Если вы себя не видите, то кого вы видите? Вы видите оболочку или одежду вашего духа. То есть я потихоньку вас подвожу, я еще пока об этом говорить не буду, но мы уже с вами формируем представление о себе. То есть когда Бог творил человека, он обращался к тому материалу, из которого он творил. То есть Бог обращался к своему Духу. Следовательно, то, что выйдет из Духа Божьего или из Бога, то и будет названо словом «человек». Человек. И Иисус в разговоре с Никодимом сказал, рожденный от Бога или рожденный от Духа есть кто? Дух. То есть человек – это дух, это душа или тело? Человек – это дух, который включает в себя душу и тело. Но очень важно, чтобы вы отметили, что Бытие, первая глава, отмечает сотворение духа, но не души и не тела. Зачем вы скажете, мне это нужно? Дело в том, что дьявол будет проделывать серьезную работу, чтобы вы отождествляли себя со своим телом, или еще со стихом из Писания, каковы мысли душа человека, таков и он. То есть дьявол будет проделать огромную работу, чтобы вы всячески фокусировали свое внимание на способности тела и на свой интеллект. Потому что как только вы получаете откровение о том, что вы есть дух, и вы есть тот, от кого вы произошли, вы сразу становитесь абсолютно свободным человеком. Потенциал ваш не определяется способностями тела и души. Ваш потенциал определяется тем, от кого вы произошли. Изначально источник вашего происхождения как духа и определяет, кто вы, что вы можете, что вам доступно и ваш потенциал в том числе. И дьявол проделал огромную работу, чтобы вы отождествляли себя с кем угодно. И Дарвин, кстати, он не ошибался. Дарвин фактически вывел теорию человека без Бога. То есть человек без Бога, в Писании написано, животное. Другое дело, что Дарвин обозначил животное похожее. Поэтому человек без Бога действительно обезьяна. И это нормально, послушайте, по самой теории. Но мы не руководствуемся этой теорией, потому что мы знаем, что рождение свыше, оно восстановило все необходимые процессы. Поэтому само это изучение, которое мы приводим, оно нужно именно с целью, чтобы вы перестали рассматривать себя через свою душу и свое тело. Хотя и на сегодняшний день проделывается огромная работа, чтобы рожденные свыше все-таки фокусировали внимание на душу и на тело. На душу и на тело. Итак, кто есть человек? Человек есть дух, рожденный или взятый от Духа Божьего. То есть, кто является тем, откуда человек был взят? Фактически можно сказать так. Каждый человек – это частичка Духа Божьего. Давайте здесь немножко остановлюсь. Вы, как частичка Духа Божьего, не несете в себе всю полноту Бога. Но вы, как частичка Духа Божьего, несете в себе ту миссию, которая возложена на ваш дух. То есть на ваш дух возложена определенная миссия. Но само обеспечение несет в себе божественный характер. Ваша миссия никогда не была предназначена реализовывать ее в способностях физических, как и интеллектуальных. Миссия каждого человека, она больше основана на духовных способностях, чем на физических и интеллектуальных. Поэтому рожденным свыше и приходится применять веру, потому что когда вы получаете какое-то задание в своей миссии, чаще всего вы не имеете фактического наличия для всего необходимого для реализации этого задания. Поэтому получается, оно есть в вашем духе, но оно нет фактически в вашем мире. Поэтому получается, что потенциал вашего духа, как и его миссия, как и его обеспечение, они именно вложены в ваш дух и отделяют ваш дух. Ваш дух определяется именно вашей миссией, а не вашим телом или душой. Это тоже очень важный момент, который я верю, что, возможно, в дальнейшем поможет вам в кое-чем разобраться. Итак, именно дух был сотворен или взят от Духа Божьего с использованием слова «человек». Апостол Павел в первом послании Петра, 3 глава, 4 стих, говорит: «Но сокровенный или невидимый сердца человек». Вообще, человек, почему он говорит «сердце человека»? Человек сам по себе рассматривается именно в сердечной или сокровенной его центральной части. Почему мы говорим «положить свою руку на сердце» или «сердцем веруют»? Вы не можете верить плотяным сердцем. Ваше сердце плотское, оно не имеет такой способности. Но слово «сердце» говорит о сокровенности или центральной части, центральной области. Все-таки делаю ударение на ваш дух. Но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. То есть ваше сердце или вы духовный, Писание представлены как сокровенное сердце человека. Также в послании к евреям, как мы уже читали, написано, что Бог есть Отец духов. Духов. И прочитаю еще Иоанна 3 глава 6 стих. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Итак, давайте ответим для себя на такой несложный вопрос. Кто есть человек и что Бог вкладывает в слово «человек»? Закрепите это для себя. Я знаю, что в большинстве случаев, когда рожденные свыше читают Новый Завет, они никогда его не читают в контексте понимания, что все, что в нем представлено, в основном обращено к Духу. Читая такой стих, рожденный от Бога не грешит. Многие задаются вопросом, как это? Но подождите, это слова не обращенные к телу, а не обращены к рожденному свыше Духу. А теперь можете прочитать все Евангелие Нового Завета. Писание говорит, рожденный от Бога не грешит и грешить не может. Ну как это рожденный свыше грешить не может? Также написано, кто во Христе, тот новая тварь. Но подождите, не во Христе не находится ваша душа, во Христе находится ваш дух. И апостол Павел все свои послания, он не обращает их к телу, потому что отныне мы никого не знаем по плоти. Если вы не будете читать Новый Завет, отделяя ваш дух от вашего тела, то вы будете опять попадать в путаницу. Потому что весь Новый Завет написан для духа. И Иисус, подготавливая участников Завета к Новой Завету, он говорил так: «А я говорю вам, а я говорю вам». Я прошу, сзади сидят люди, старайтесь их не отвлекать. «А я говорю вам». То есть Иисус в Новом Завете, именно в Нагорной проповеди, проводил черту. Проводил черту. И эта черта сейчас очевидна именно в тех статьях, которые мы читаем в послании. Почему в посланиях есть какие-то такие обращения, которые очень странно выглядят? Они странно выглядят, потому что вы продолжаете рассматривать это через наличие тела и души. На самом деле, все, что представлено в статьях Нового Завета, нужно рассматривать именно через дух и его качества. Тогда становится все ясно и понятно. Почему такие какие-то заявления есть, какие-то обращения такие есть? Потому что когда вы будете рассматривать, что новое творение – это дух, а не душа и тело, то вы будете понимать, что все обращение идет именно к вашему духу, а не к вашей душе и телу. В отношении вашей души сказано «обновлять», в отношении тела – «распинать». Вот и весь разговор. Все, что касается вашего духа, то все могу, все преодолеваю. Все, что касается вашего духа, по образу и подобию Божьему. Все, что касается вашего духа, нет ничего невозможного. Поэтому все, что касается вашего духа, никогда не рассматривается с позиции немощи. Но все, что касается вашего тела и души, всегда рассматривается с позиции «вам придется применять веру». Опять, поэтому нужно откровение. Но продолжая общаться с определенными группами верующими, я снова и снова вижу, как они рассматривают себя через позицию тела, через позицию души. Но откуда я буду знать, откуда я смогу, как я смогу? Послушайте, дух бодр, плоть немощна. Никогда не рассматривайте себя через немощи вашей души и вашего тела. Потому что ваш дух, он имеет всю полноту. Он имеет все потребное. Другое дело, что Дух Святой не будет вести вас во всем и не будет давать вам знания всего, но все, что вам необходимо, в вашем духе есть, поэтому рассматривайте себя как дух, а не как кто-то другой. Итак, еще раз возьмем слово «человек». Слово «человек». Человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Моя задача сейчас, чтобы слово «человек» в вашем уме и шло через тире «дух», а слово «дух» тире «человек». Потому что на самом деле вы должны приучить себя к этому. Когда, допустим, я смотрю на Дашу, я могу смотреть на нее двумя взглядами. Первый взгляд – видеть ее оболочку, и второй взгляд – это видеть ее дух. Но я не могу видеть дух физическими глазами, но я могу видеть дух духовными глазами. Поэтому, когда я смотрю на нее духовными глазами, я отныне ее не знаю по плоти. Когда я смотрю физическими глазами, я вижу внешние факторы. Но возникает вопрос, Даша как... Даша, кто? Дух или плоть? Дух. Поэтому я могу с ней общаться как с духом, поднимая вопросы ее способностей. А могу общаться как с телом, говоря о ее неспособностях. Чаще всего именно так и строится диалог. Вы можете говорить о человеке, исходя из того, что он дух. Говорит, ты можешь, у тебя получится, ты преодолеешь, ты можешь несравненно больше. А можешь разговаривать, ну, знаете, да, действительно, наше тело, а что мы можем? Вы же сами понимаете, в какое время мы живем. Вы сами понимаете, какую пищу мы едим. И вот так люди примерно делают. То есть люди не дают возможности духовному человеку занять свое место. Вам тоже нужно изменить отношение к себе. Потому что если вы будете руководствоваться способностями вашего тела и интеллекта, то, по сути дела, потенциал вашего духа в союзе с Духом Святым никогда активироваться и не будет. Хорошо, следующее, что я хочу отметить. Мы уже с вами отметили, что когда Бог творил человека, он обращался непосредственно в свой дух. Возникает вопрос, нужно ли было Богу придумывать человека? Абсолютно нет. Фактически Бог спроецировал человека самого себя. Человек фактически – это Дух Божий в миниатюре. Только с конкретной миссией. Потому что мы не можем сказать, знаете, что вот Бог отделил частичку самого себя, но эта частичка не является божеством. Потому есть стихи из Писания, которые говорят, что Бог обратился к богам с маленькой буквы. Но это в смысле не к объекту поклонения, а в смысле к тому, кто от него произошли. Другое, опять-таки, для нашего ума возникает определенный конфликт. Ну как это, брат Олег, я не могу применить себе слово «Бог». А вам и не нужно применять себе слово «Бог». Но в данном случае, если твой папа Бог, то ты не имеешь к этому все равно непосредственное отношение. Да, конечно, вам сложно сказать, что рожденный от Бога есть Бог. С другой стороны, это так и есть. Потому что вы не можете сказать, что от кролика произошел арбуз. Или от кролика произошел хомячок. Вот. Вы посчитаете это ненормальным. Ну а от Бога кто происходит? От Духа Божьего может произойти только Дух Божий. Другое дело, да, мы вкладываем в это правильный смысл, мы понимаем и больше говорим это слово «дети Божьи». Но послушайте, как бы вы ни пытались представить это более с мягкой формой, все равно это остается воистине так. Вы есть тот, от кого вы произошли. Поэтому вы не сможете это представить, вы можете смягчать, как-то деноминационно это выкручивать, но вы все равно остаетесь тем, от кого вы произошли. Ваше происхождение определяется именно тем духом, от которого вы произошли. Итак, человек есть тот, от кого он произошел. Это очень важный момент. Давайте так, я еще кое-что скажу. Это не значит, что ваша душа с этим согласится. Раз. Это не значит, что ваша душа сразу начнет этим руководствоваться. Два. Это не значит, что ваша душа всегда будет вам об этом напоминать. Нет. Это то, что вам придется прилагать усилия и включать в свою повседневность. Вам придется это делать. Вам нужно это учитывать. Скажите мне, это я немножко забегаю уже в сторону темы. Когда Бог пытался изменить физический мир, что Он сделал? Сказал. А вы от кого произошли? Вы теперь понимаете, откуда берутся изменения? Изменения для вас начинаются со слов. В любом случае, согласны вы с этим, не согласны, верите, это не играет никакой роли. Мы вкушаем от плода уст своих и произведением уст своих насыщаемся. Мы так устроены. Потому смерть и жизнь, это не говорится животным, это не говорится НЛО, там еще кому-то, это говорится именно человеку, что смерть и жизнь во власти языка. Хотя, опять-таки, откуда это берет свое начало? От того, что мы произошли по образу и подобию Божьему, что наш Отец Бог, а Он Творец. И все, что выходит из уст Творца вслух, творит то, о чем оно говорит. Плохое оно или нехорошее, оно все равно творит. Но знаете, вот сколько я уже эту тему не разбираю, продолжая говорить с верующими, я снова и снова слышу, как с удивлением к этому относятся. Знаете, это все равно, что с удивлением относиться к тому, что ваш ребенок это не кролик, а человек. Как? Ну послушайте, вы произошли от Бога. В Писании написано, рожденный не от тленного семени, но от нетленного. Ваш папа Бог. Это вполне нормально, что все, что будет выходить из ваших уст, будет на что-то влиять, что-то творить и что-то изменять. Другое дело, что ваш ум об этом вам не напоминает, поэтому, проснувшись утром, вы начинаете говорить все подряд, все, что вижу, то пою, называется. А потом удивляетесь, что ваша жизнь не имеет преобразований в хорошую сторону. То есть вроде рожден свыше, а Содом и Гоморра или все, что с этим связано, продолжает наполнять вашу жизнь. Потому что просто забываете тот, от кого вы произошли. Если вы верите, что вы произошли от Бога, и Бог является вашим отцом, то рекомендую вам вообще изучить немножко Бога для того, чтобы иметь яркое представление о себе. А Бог есть Дух. И качества ваши определяются качествами вашего рожденного свыше духа. Также прочитаю из Псалма 8, где кратко представлены определенные возможности, возложенные на дух. Псалом 8, 4 стих. «Когда взираю на небеса твои, дело твоих перстов, то и на луну, и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его перед Элохимом». Именно это слово употребляется в оригинальном языке. Это уже потом переводчики в синодальном переводе включили слово «ангелы», потому что они не могли себе даже такое и позволить. «Славою честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его». Все положил под ноги его. Естественно, не то, что оно лежит под нашими врагами. Оно лежит во власти наших уст. Подождите, но эту способность, это качество, речевой аппарат и власть в речевом аппарате, это как раз инструмент богов. Вы как бы не хотели, вы все равно в этом участвуете. Буквально недавно я ездил отдыхать с семьей в Карпаты и брали с собой тещу, есть такое слово, теща. Да. А у нее с речевым аппаратом, это знаете, вот что вижу, то пою. Хотя она тоже верующая, но просто там этому не учат. И вот она постоянно моему сыну, маленькому мальчику, говорит, ты упадешь, не бей, ты упадешь. И он падал, действительно он падал. Я послушал, послушал, потом я понял, что надо вмешиваться в эти творческие процессы в отношении моего ребенка. И я, так как если я вмешаюсь, то я вмешаюсь уже, знаете, как огонь поедающий иногда, резко могу. Вот, поэтому я сказал своей жене, Света, проведи, пожалуйста, работу со своей мамой, как я так, знаете, сказал, чтобы своими устами она больше никогда не говорила моему ребенку, что он упадет. А вот, и я так уже понял по тому, о чем говорит, что работа была проведена. То есть она это говорила не из плохих побуждений. Просто она в невежестве своем, не зная о власти своих уст, она это говорила на ребенка. Просто на ребенка, которого я периодически передавал ей, чтобы она за ним смотрела. И тем самым я делегировал ей определенные полномочия, и ее уста играли роль. Хотя в свое время, когда они помогали и участвовали в воспитании дочки, у нас был серьезный конфликт, когда я только получил откровение о власти слов. Я буквально переехал их, я имею в виду тещу с тестем вместе взятых. И они 2 месяца вообще не появлялись в нашей семье. А я им просто запретил говорить на ребенка то, от чего он искуплен. Они обиделись, потому что они не имели откровения. Понимаете? Для них это ничего не значило. А я имею четкое осознание, от кого я произошел, и что мои уста – это творческий инструмент. Это не инструмент информационного характера, это не инструмент передачи какой-то информации. Это инструмент именно творческий. Поэтому я осознаю ответственность. Они нет. Поэтому они ляпают, извините меня, своим языком, потому что это сложно сказать. Они не осознают той власти, которой наделен. Но печально, что и верующие в том числе. Верующие опять продолжают говорить о своих немощах. Я не могу, я не знаю. Хотя в ихнем духе находится Дух Святой с дарами. Он говорит, я не знаю, я не могу, у меня нет. И немощи, немощи, немощи. Опять-таки это исходит из мудрости земной. Потому что если рожденный свыше имеет откровение о том, кто он есть, он никогда не будет говорить немощи своей души вслух. Да, у души есть немощи, но не значит, что их нужно говорить вслух. Итак, что касается непосредственно человека, мы говорим сейчас о человеке, то Бог не придумывал человека. Он спроецировал его самого себя. Самого себя. И читаем дальше. Уже переходим во вторую главу. В первой главе мы видим, что Бог сотворил дух или духовное существо, которое пребывало и оставалось в духе человека. То есть, чтобы вы правильно понимали, что когда Бог сказал сотворить человека, это не было, что Бог взял частичку самого себя и летал рядышком с Богом, летал какой-то дух, какой-то такой, знаете, НЛО, что-то летало, и это что-то там, какая-то тучка, называлось словом «человек». Нет, а человек продолжал оставаться в Боге, то есть одно целое с Богом. Уже начиная с Бытие, вторая глава, мы читаем с вами о том, как Бог творит оболочку человека или его тела. Именно Бытие, вторая глава. Читай. Что касается Бытие, первая глава, мы уже разобрались. Бытие, вторая глава. «И создал». Вообще в оригинале используется слово «и собрал». «И создал», «и собрал». И дальше перечисляется, какие материалы он использовал, собирая человека. То есть в данном случае человек состоит из 3 составляющих, как конструктор. «И создал Господь Бог человека из праха земного». Создал, это в оригинале используется слово собрал. И собрал Господь Бог человека, используя при этом и прах земной. Что такое прах земной? Давайте для себя здесь остановимся, чтобы вы понимали. То, что происходит из праха, есть прах. Вы понимаете, почему тело хоронят. тело предают земле. Но человек, как дух, никогда не являлся землей. Почему материалистам или людям, атеистам, свойственно думать, что человек не может жить вечно? Потому что в их уме представление, что человек есть прах. В нашем уме тело есть тело, а дух есть человек. И создал Господь Бог человека из праха земного. То есть из праха земного он создал оболочку. Вот это вам нужно усвоить. Оболочка. То есть что такое тело? Это оболочка, рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Возникает вопрос. Что дали вам ваши земные родители? Дух или тело? Тело. Рожденное от плоти есть плоть. Но, опять-таки, послушайте внимательно. Особенность чрева женщины, что на сегодняшний день оно выполняет удивительную миссию. Чрево женщины – это фактически небесные врата. А если сказать, это я красиво сказал, а грубо – это называется гардеробная, где ваш дух облекается в тело и выходит наружу. Ну, если так, чтобы вы понимали. То есть дух приходит от Бога, от духа, а тело приходит, дается от человека. То есть дух проходит в гардеробную, одевается и выходит во плоти. Поэтому правильно сказать не день рождения, а день воплощения, когда дух является во плоти. В Писании написано «Бог явился во плоти». Но сама гардеробная была чрево Марии, ну, чтобы вы понимали. Потому на сегодняшний день на женщину возложена удивительная миссия – облекать духи в оболочку, чтобы вы правильно понимали. То есть на самом деле, когда вы смотрите в зеркало, вы никогда себя не видите. Но если вас как духа поставить рядышком, то вы выглядите именно так. Другое дело, что вы как дух, вы никогда не стареете. Вешает тело, но не дух. Поэтому вы иногда удивительно переживаете состояние. Вы переживаете состояние, что вы бодрый, молодой, а вот сами понимаете, если заглянуть в паспорт, то радость уходит. Вот. Поэтому как-то паспорт вот привязывает вас к времени, и там уже фотография и вторая наклеена. И вы понимаете, что скоро придется и третью клеить фотографию. Вот. И вот это все напоминает вам о времени. Все напоминает вам о времени. И бегает столько детей рядышком, и все напоминает о времени. Вот. Да, ваше тело привязано. Знаете, когда-то я заинтересовался стихом, который говорит о том, что даже при том, что ваше тело ветшает, ваш дух изо дня и день обновляется. Я думал, что за радостная весть такая, что тело ветшает, а дух обновляется. Я думал, в чем здесь сама изюминка этого стихописания? Ну, что мне такого интересного, что тело ветшает, дух обновляется? Где вот эта связь? И со временем, я вдруг понял, что когда тело ветшает, оно меньше мешает духу реализоваться, так как у него меньше потребностей уже становится. Потому что у ребенка очень много запросов, и духовные вещи как-то угашаются, знаете, ему надо то, надо то, надо то. А когда уже человек имеет тело ветхое, ну, он уже меньше хочет, да, ему сесть на лавочку, самое духовное место, да, там, ему уже не хочется куда-то бежать, что-то смотреть, куда-то ехать, где-то ходить, ему уже не хочется, ему хочется сесть. В тишине и покое, сила ваша. По сути дела, сила духа, но не тела, да. И вот это получается, что по мере того, как ваше тело ветшает, дух все больше становится способным выражать себя. Поэтому получается, что рожденные свыше, они в старости, наоборот, начинают только реализоваться. Потому что как духи, они только начинают свободно, неограниченно себя чувствовать. Удивительное само по себе состояние, хотя мы понимаем, что мы имеем эти тела, и эти тела имеют какой-то процесс. Вот. Но слава Богу, что у нас есть такое обетование, как брачные одежды. Хорошо, итак, человек – это дух. Еще раз отмечаю, человек – это дух. Поэтому я бы рекомендовал вам, когда вы читаете Новый Завет или читаете даже Ветхий Завет, чтобы, встречая слово «человек», вы все-таки рассматривали это слово в контексте «дух». Не в контексте «плоть», а в контексте «дух». Это будет вам правильно. Человек – это дух, и полностью, я сейчас говорю о рожденном свыше духе или о духе побытия 1-2 глава, состоит из того же, из чего состоит дух Божий. Потому что человек произошел от духа Божьего. Для того, чтобы закрепить эту истину, что человек произошел из духа Божьего и качества духа человеческого, качества духа Божьего, я прочитаю вам из книги Якова, 3 глава, 11 стих. «Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслывин и виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду». То есть не может из Духа Божьего выйти что-то, что отличное над Духа Божьего. И есть другой стих из Писания, который очень четко подтверждает, что вы, выйдя из Духа Божьего, имеете качество Духа Божьего. Это стих из Писания говорит, соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом. Послушайте меня внимательно. Если вы соедините квас с кефиром, то скажите, что у вас будет, кефир или квас? Чача. Это что-то новое. Потому что это слово никого не напугало, по сути дела. А вот. У вас не выйдет ни кефир и ни чай, ни квас. Ничего не выйдет. Лучше сказать ничего, потому что то выпьют тоже. А вот. Ничего не выйдет. У вас не будет ни кефира, у вас не будет ни кваса. Соединяющийся с Господом один дух. Послушайте, вы как дух можете соединиться только с тем, от кого вы произошли. Соединиться, при этом не нарушая и не свои качества, не его качества. Уловили саму идею? Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Когда ваш дух соединяется с духом Господа, он просто возвращается к первичному состоянию. Состоянию, которое изначально было для него определено. Человек вне Духа Божьего неполноценный. И слово «человек» к нему неприменимо. Вот почему Писание говорит, ничего общего с верующего и с нечестивым нет. Потому что пока человек не рожден свыше, он слово «человек» в отношении его даже неприменяемо. Да, конечно, мы полны милости, и мы называем людей «человек». Но на самом деле, если он не рожден свыше, он не человек. Фактически он, можно сказать, как зомби. И Писание говорит, что ваши дети будут в земле в опустошенной, то есть на земле, в которой нет людей. Потому что в Божьих глазах человек – это тот, который рожден свыше. Если человек не рожден свыше, он не человек. Его пока еще в списках людей нет. Это тоже важный момент, что вы прекрасно осознавали, что имея общение с неверующими, вы должны всегда осознавать, что вы общаетесь с тем, кого в списках жизни нет. У тебя все будет хорошо. Послушайте, он идет в ад, вы ему говорите, что у него все будет хорошо? Он мертвый. Вы разговариваете с мертвым и говорите о светлом будущем. И так иногда просто даже удивляюсь, что верующие это делают. Верующие общаются с неверующим и говорят, вы знаете, все когда-то изменится. Не переживайте, у вас все будет хорошо. Он идет в ад, он потихоньку умирает, он разлагается, а ему говорит, все будет хорошо. Послушайте, если вы успокаиваете мертвого, то что вы его успокоите уже? Без покаяния у него нет никаких шансов. Поэтому так скажите, если вы не покаетесь, пойдете в ад. Лучше отдайте душу Господу сегодня, чем завтра. Но без покаяния. Грубо, но зато понятно. И для некоторых это отрезвляющих. Поэтому будьте в этом плане смелыми. Итак, что мы смотрим? О чем мы с вами сейчас говорим? Что человек есть одно целое, и человек... Слово «человек» берет свою производную от слова «дух Божий». Поэтому еще раз давайте закрепим. Когда мы говорим слово «человек-дух», слово «человек-дух», можем ли мы, нерожденный свыше дух, называть словом «человек»? Нет. Возникает вопрос, подождите, а как его называть? Писание называет их язычниками. Писание называет их нечестивые, Писание называет их необрезанные, Писание по-разному их называет. Но в целом оно никогда не называет их словом «человек». Если и называет, то это больше где-то переводчики или, скажем так, просто Дух Божий уже какую-то милость проявили, потому что их нет. Просто нет, чтобы вы понимали и правильно к этому относитесь. Итак, человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Заметьте, мы сейчас про душу вообще даже и не говорим. Мы про душу вообще даже и не говорим. Хотя там есть, и стал человек душою живою. Но слово «душою живою» говорится во второй главе. И вы узнаете, почему Бог в одной из глав говорит, что стал человек душою живою. При этом, что вы остаетесь дух. Вы остаетесь дух. Я бы очень вам рекомендовал серьезно подойти к вопросу того, что вы есть дух. Потому что, как ни печально признать, но на сегодняшний день есть движения, которые делают ударение на душу. И берут этот стих из Писания, каковы мысли в душе человека, таков и он. Этот стих относится к нерожденным свыше и никакого отношения к рожденным свыше не имеет. Вы есть дух, вы есть тот, от кого вы произошли, и ваш потенциал, ваши способности, ваши возможности определяются не способностями вашей души и тела, а тем, от кого вы произошли. Именно качества вашего духа и говорят о ваших качествах. Потому потенциал ваш, как рожденного свыше духа, намного больше, чем вы можете вместить своим умом. Ваш ум и, может быть, и 2% не вмещает из того, что касается вашего духа. Поэтому, если вы не будете прилагать или применять свою веру к тому, что Бог говорит о вашем духе, то, в общем-то, высвободить ваш потенциал, потенциал вашего духа, вы и не можете. Писание говорит, пусть слабый телом говорит что? Я силен. Подождите, при этом он говорит о теле или он говорит о чем? О духе. Потому что ваш дух всегда бодр, а ваше тело всегда немощно по отношению к вашему духу. И когда вы этот порядок будете всегда держать, то вы придете к пониманию, что на самом деле устает ваше тело, но не ваш дух. Это очень эффективно работает, особенно когда вы испытываете какие-то физические нагрузки. Допустим, всегда, когда я поднимаюсь в горы, я всегда знаю, что я дух, я не тело. Тело устает. Вот именно тело хэкает и потеет. Что касается ваш дух, поэтому я активирую определенные духовные дарования, и к конечной фазе подъема я еще больше имею силы, чем в начальной. Другое дело, это не второе дыхание, послушайте. Это просто сама активация духовного человека, у которого достаточно силы, чтобы подкрепить и физического. Другое дело, верующие эти не практикуют вещи. Поэтому, как только приходит усталость, они сразу срывают стоп-кран. Хотя основной потенциал высвобождается как раз на этой границе. Все спортсмены знают, что выносливость и сила тела именно вырабатываются на фоне усталости. Так же самое здесь. Есть усталость тела, но есть никогда не устающий дух. И если вы позволите никогда не устающему духу господствовать, то он и тело за уши выведет, куда надо вывести. Другое дело, этим не пользуются, потому что всегда рассматривают себя на базе своего тела. Но это просто оболочка. Это все равно, что сюда заходит сестра, а я говорю, платье зашло. А именно так верующие рассматривают друг друга. Платье зашло. О, платье присело. Сегодня присутствует здесь красивое платье. Осталось, чтобы сестра зашла, да? Вот. Вы не можете себя так рассматривать. Хотя хочется себя так рассматривать. Но на самом деле вы должны понимать, что именно вы есть тот, кто вы в своем духе. И мы никогда вас не видим. Другое дело, я могу видеть вас своими духовными глазами, видеть ваш дух, видеть его способности и через слово знания говорить вам какие-то вещи, которые помогут вашему духовному человеку реализовываться. Но вы должны себя таким рассматривать. Да, ваше тело имеет очень большую функциональность. Да, ваше тело может производить себе подобное тело, но не больше. Но вы не тело. Вы не тело. Потому Писание говорит, что живущий по плоти Богу угодить не может. Потому что плоть – это не вы. Вы есть дух, и вам надо жить по духу, потому что именно ваш дух и есть вы. Вы есть дух, который погружен в плоть. Про душу я пока сейчас ничего не говорю, потому что мы еще будем про нее говорить. Итак, человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Почему рождение свыше в первую очередь нужно нашему духу? Потому что вы и есть человек. Потому что ваш дух и есть тот, кто вы есть. Вам не нужно рождение свыше только по душе и по телу, потому что это ни к чему не приведет. сила для изменения души, сила для изменения тела приходит из духа, а не из души и тела. Из духа. Потому Писание говорит, что Царство Божие подобно женщине, которая положила закваску в три меры муки. Это дух, душа и тело. Доколе не вскиснет, все. Но вначале заполняется силой дух, откуда приходит сила изменений души и тела. Таков порядок. Хотя в основных религиозных движениях, пока вы не измените там что-то, все, вы не считаетесь рожденным свыше. Вот когда он перестанет ругаться, тогда да, действительно, он тогда рожденный свыше. Нет, послушайте, он рождается свыше, получая силу, чтобы перестать ругаться. Порядок другой. Вот когда он перестанет курить, вот когда он перестанет пить, тогда я буду считать, что он рожден свыше. Нет, ему надо родиться свыше, тогда у него будет сила перестать пить и перестать курить. Если у человека нету силы, если человек не рожден свыше, все остальное это чистая психология, которая не будет иметь своего достаточного влияния. Поэтому никогда не попадайтесь в вот эту ловушку. Пока он ругается, он не рожден свыше. Нет. Пусть он рождается свыше, тогда будет у него сила и способность больше никогда не ругаться. Поэтому сам процесс идет в таком порядке. Вначале дух, потом душа, а потом тело. Религия все делает наоборот. Вот когда он изменится и смирит свое тело и свою душу, тогда и дух будет иметь наследие. Это абсолютное нарушение порядка. Нарушение порядка. Бог определил вначале дух, а потом все остальное. Хотя плоть Царствия Божьего не наследует. Не наследуют. А они как раз занимаются больше плотью, что доставляет им хлопоты. Я не сказал всем, но в большинстве случаев. Давайте для себя снова и снова пройдем эту хронологию. То есть мы отметили с вами основные моменты, что человек есть дух, взятый от Духа Божьего. Рожденный от Духа есть дух. Поэтому всякий раз, рассматривая Бога как Отца, а себя как Сына Божьего или Дочку Божию, всегда рассматривайте это с позиции только Духа. Вы как Дитя Божие, и слово «Дитя Божие» не относится к вашему телу. Послушайте, ваше тело и близко не является тем, кто вы на самом деле есть. Потому что когда вы попадете в жизнь вечную, а именно получите новые одежды, я думаю, что вы какое-то время просто будете стоять и плакать возле зеркала. Потому что, вспоминая себя ветхого, вы думаете, будете думать, что это была просто какая-то карнавальная длинная ночь. Вот. Потому что ваше тело, новая одежда, абсолютно не соответствует тому. Ваше тело на сегодняшний день есть во многом отображение вследствие тех болезней, неправильного питания, неправильного климата, неправильного образа жизни. То есть, знаете, всего, и вот ваше тело. Когда вы придете в жизнь вечную, получите новое тело, вы будете смотреть на него, и во многом оно будет похоже. Но оно будет выглядеть так, что вам будет хотеться только заплакать о своем ветхом теле. Потому что ветхое тело доставляет вам очень много хлопот. Его надо кормить. Его надо постоянно мыть, как поросенок. Оно везде где-то найдет какие-то себе эти. Его надо перемещать в транспорте, откуда-то переносить. Куда-то... Оно столько доставляет хлопот, о нем надо постоянно заботиться, да? И так представляете всю жизнь земную. При этом, что оно... Царство Божьего не наследует. Вы с ним возитесь, а оно туда не попадет. Представляете, какая засада. Вот засада. Поэтому Бог формирует правильное отношение к телу, чтобы мы не увлекались его. Не увлекались. Оно есть, оно важно, оно нужно, оно храм Духа Святого. К нему нужно относиться очень правильно. Но вы не плоть. Вот и все. Вы не плоть. Потому есть ценности для вашего тела. Надо его кормить, надо его одевать. Но не для этого вы пришли. Вы воплотились не для того, чтобы постоянно заниматься своим телом, своей душой. Вы пришли для того, чтобы выполнить определенную миссию, как дух. Как дух. И потенциал вашего духа несравненно больше. Но потенциал вашего духа никогда не зависит от способностей вашей души. Ваша душа как раз не является носителем потенциала вашего духа. А когда высвободится ваш дух, то даже если в вашей душе не достает необходимых знаний, это никак ограничивать этот процесс не будет. Не будет. Потому что рождение свыше не ограничивается состоянием вашей души или вашего тела. Но вашей душе и вашему телу придется подтянуться за тем, что будет высвобождаться из вашей души. Я вам это говорю уже исходя из личного своего опыта. Моей душе всегда приходится подтягиваться за моим духом. И моему телу в том числе. И я хочу сказать, в этом есть изюминка и исцеление. Потому что когда вы подтягиваетесь за своим духом, то ваше тело получает исцеление, так как оно должно выполнять свою миссию. Это такой порядок. Поэтому вы есть дух, у которого есть душа и которая помещена в тело. Но вы есть дух. Еще раз говорю. Когда вы утром подходите к зеркалу, расчесываетесь или умываетесь, вы это все делаете для своего тела. Когда вы идете на кухню, готовите себе кушать, там утром, допустим, приготовили там ведро картошки или еще что-то, ну, я немножко жестко, ну, я утрирую, да, утром там, перед чаем там, то вы все это делаете для своего тела. Опять все для тела. Когда вы хотите поспать, это опять-таки для тела. Но вы можете контролировать и влиять на свое тело. Для этого нужны просто духовные инструменты. Контроль возможен, возможен. Вы можете контролировать свое тело. Но не физически и не интеллектуально. Потому что вы как дух намного сильнее своего тела. Намного сильнее своего тела. Но Бог не может заставить вас как духа практиковать духовные дарования, чтобы контролировать и влиять на свое тело. Но Он рекомендует, чтобы вы это научились делать. Чтобы вы никогда не рассматривали себя через свое тело. Все могу, но не в теле и не телом, а все могу и все преодолеваю силою возлюбившего меня. Это говорится духу для того, чтобы дух мог влиять. Поэтому вы остаетесь духом и вы есть дух. И на следующей нашей встрече, это будет вторая встреча, посвященная этой теме, мы будем говорить о качествах духа или о качествах вашего духа. Опять-таки, сами эти качества мы будем брать, исходя из того, от кого вы произошли. Исходя из того, от кого вы произошли. Даже, понимаете, если провести даже физические исследования, то вы понимаете, что если вы, допустим, там поймали малька рыбки, вы понимаете, что малек рыбки может находиться только в воде, как и его родитель. Но это нормально. А если вы произошли от Бога, то какие качества вашего духа? Послушайте, если бы вам не нужно было знать качества вашего духа, то Богу не было бы необходимости представлять себя в книгах Ветхого Завета. Потому что зачем вам представлять Бога, если вы все равно произошли от кролика? Поэтому Бог представляет себя, потому что Он есть Отец, Он есть первоначальный, Он есть тот, от кого вы произошли. Поэтому знакомство с самим собой как раз и совершается через того, от кого вы произошли. Вы произошли от Бога. И для вас естественно быть подобным своему отцу. Скажите мне, допустим, вы опустили руку в карман, и там тьма над бездной. Что сделал Бог, чтобы заполнить тьму? Сказал. Ну, слушайте, это сложное откровение. Для того, чтобы наполнить его, нужно что сделать? Сказать. Но если вы постоянно будете говорить, у меня ничего нет, это ваше право. Это ваше право. Пойду хоть копейку заработаю, это ваше право. Это слава Богу, что утвердили какое-то минимальное. Но все равно, даже если вы получите там эту сумму денег, то к концу дня у вас останется копейка. Потому что вы все потратите и даже не будете знать на что. Вот. Поэтому есть какие-то вещи, которые вы должны всегда помнить, от кого вы произошли. И если вы хотите что-то изменить в своей жизни, то рекомендую вам посмотреть на вашего папу, как он что-то изменял, как он что-то творил. И рекомендую вам это говорить и делать, потому что вы просто от него произошли. Вот и все. Вы есть дух, и вы живете из своего духа. И вам, чтобы что-то изменять, что-то делать, вам придется так делать, как он. В определенных деноминациях, если вы такое скажете, то, конечно, вас сразу приговорят. Вот. Но с другой стороны, мы есть те, кто мы есть, от кого мы произошли. Все, вы произошли от Бога, поэтому, следовательно, Его вам и изучать. Его вам и изучать. Сегодня мы положили небольшое основание, а именно знакомство с источником происхождения человека. Вы скажете, брат Олег, ну я ж родился свыше, я ж, как же я от Бога. Писание написано, рожденный не от тленного семени. Писание очень четко прописывает, что вы как духовный, как дух, вы сотворены от Бога. Все. Ваш папа Бог, и вам нужно подражать Богу, как чаду возлюбленному. Поэтому поработайте над собой в этом вопросе. Поработайте над собой в этом вопросе. Я есть дух, рожденный от Духа Божьего. Я есть дух. Возможно, вам какое-то время придется ходить и себе об этом говорить. Вы скажете, брат Олег, подождите, но духи же не кушают. Нет, духи кушают, только пищу духовную. А пищу физическую вы готовите для тела. Так заметьте, что в планировке вашей квартиры, ну как, нету никак места питания вашего духа. Зато есть большая кухня и сразу кровать. И все для тела. Поэтому и получается, что приоритеты выставлены абсолютно неправильно. Я не говорю, что не должно быть удобной кухни там и все, что в кухне. Нет. Но чтобы вы понимали, что кухня – это не конец и не начало. Это питание вашего тела. Очень важно его правильно питать. Но с другой стороны, питание вашего духа не менее важно, я бы сказал, наиболее важная часть. Поэтому то, что вы научились хорошо готовить физическую пищу, а теперь научитесь готовить хорошо и духовную пищу. И есть тоже пути, как ее готовить. У нас много есть материала, который можно назвать духовной пищей для вашего духа. И вы, как духовный человек, должны этим материалом пользоваться. Хотите вы, не хотите, это тоже ваше питание, которое само по себе у вас не появится. Поэтому еще раз обозначаю, вы есть дух. Вы скажете, брат Олег, а у меня такой вопрос. А моя жена дух? Да. Так мы что, два духа? Но если брать по целом, по описанию, то вы, да, вы две духовные личности в целом, которые Бог соединил для того, чтобы вам было легче реализовывать миссию друг друга. Вот. Но при этом вы остаетесь чисто духовными личностями. И смотреть нужно друг на друга именно по качествам духа, а не по качествам тела. Но мы не исключаем и качество тела, потому что есть миссия и тело, и она тоже должна быть выполняема. Но Бог соединяет людей по духу, а не по плоти. Это остается все равно так. Не, если Богу позволят. Потому что люди ищут всегда себе по плоти. Потому откровение чаще всего весенний-летний период. А, вот. А Бог соединяет по духу. Потому Он даже может и зимой соединить. Что можно назвать просто чудом. Да, вот. Поэтому чаще всего вы замечаете, что свадьбы играют обычно осень, потому что откровения идут летний период, пока все раздеты и все получают откровения. Потом зима, и все уже откровения не получают. А для Бога нет тела, чтобы давать откровения. Вот. Он дает откровения тогда, когда Он дает. Поэтому по духу Бог и соединяет. Хорошо, ну это как бы уже другая тема, но тоже интересная для своего развития. Чтобы вы, в общем-то, рассматривали рядышком находящимися с вами людей не по плоти, не по качествам плоти, а все-таки по качествам Духа. А это вам может подсказать только Дух Святой. Только Дух Святой. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за то, что Он трудится над нами. И пусть откровение о том, что вы есть Дух, оно прямо сейчас проникает в вашу душу и все-таки вносит свой порядок ценностей. Чтобы те немощи, которые навязываются вашей душой или вашим телом, чтобы они не рассматривались вами, как что это вы. Да, возможно, вы устаете. Да, возможно, вы не все понимаете. Но в вашем духе вы имеете гораздо больше потенциал и способности, потому начинайте работать с ними, говоря. Отец, мы благодарны тебе за твой дух, который помогает каждому из нас убрать со своей жизни всякий эксперимент. Спасибо тебе за то, что духом твоим ты открываешь нам, от кого мы произошли, и открываешь нам, кто мы есть на самом деле и кем видишь нас ты. Спасибо тебе, Отец, мы принимаем с благодарением. И прости, Отец, что мы отождествляли себя со своим телом. Прости, Отец, что мы смотрели на знания своей души. Мы каемся во имя Иисуса. Мы принимаем решение, что мы есть Дух, одно целое с Духом Божиим. Мы принимаем решение для себя и просим Тебя Духом Твоим, помоги нам укрепиться в этом решении, чтобы каждый молящийся, каждый слушающий этот материал получил откровение, что все старое прошло, и не нужно рассматривать себя через способности тела и души. Теперь все новое, Духом Божьим определенное. Спасибо тебе, Отец, за способности и возможности Духа Божьего, который пребывает в нашем духе и является одно целое с нашим духом. Мы принимаем решение, что мы одно целое с Духом Божьим. Мы принимаем решение, что Дух Божий и наш дух одно целое. И уже не мы живем, а живет Дух Божий в нас. Живет Дух Божий через нас и в нас. И мы одно целое с Ним. Спасибо тебе, Отец, за то, что каждый, слушающий этот материал, получит исцеление души, получит освобождение души и перестанет рассматривать свою душу, свой ум, как то, что определяет его бытие. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе за то, что отныне мы не несем бремя невежества души и тела. Мы принимаем с благодарением возможности и способности Духа Святого в нас живущего. Спасибо тебе, Отец, за то, что прямо сейчас силой Твоей высвобождается душа, наполняется откровение и через откровение исцеляется. Прямо сейчас. Спасибо тебе, Отец. Я благодарен тебе за то, что каждый, слушающий этот материал, не останется прежним во имя Иисуса. Спасибо тебе также, Отец, за благодать умножения, которая могущественно продолжает действовать в нашей жизни, помогая нам не зависеть от влияния этого мира, от экономики, от политики, но ты, дающий нам семя для сеяния, хлеб, пищу, всегда дающий обилие посеянным. Мы благодарны тебе, Отец, за то, что ты всегда бодрствуешь над Словом Своим, и ты даешь нам обилие посеянным. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Потому прямо сейчас мы высвобождаем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся, урожай, приходи, и урожай, наполняй руки сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Отец. Мы благодарны тебе, Отец. Благословляем тебя. Благодарим тебя. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени. Мы говорим: урожаю приходить во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за то, что прямо сейчас приходит откровение, приходит исцеление. И прямо сейчас каждый слушающий начинает видеть, что говорить на свое тело, на свою жизнь во имя Иисуса. Аминь.